Глава 4. Поход с флебустьерами на чужой земле. Отстрел антилоп, преследуемые холерой, волки, ремонт фургонов, пустыня, ночные грозы, призрачный табун, моление о дожде, дом в пустыне, старик, новая страна, брошенная деревня, погонщики на равнине, нападение команчей. 5 дней спустя малец на лошади убитого пересек площадь вместе с всадниками и повозками и выехал из городка на дорогу в долине. Они миновали Кастровиль, где койоты раскопали мертвецов и раскидали кости, перебрались через речку Фрио, переправились через Нуэсес, сошли с дороги на Президио и повернули на север, выслав вперед и назад караулы. Ночью по неглубокому песчаному броду пересекли Дель-Норте и оказались в глухих пустынных дебрях. К рассвету отряд растянулся по равнине длинной цепью. Сухие деревянные повозки жалобно скрипели, лошади фыркали. Глухой топот копыт, лязг амуниции и непрестанное позвякивание сбруи. Вокруг расстилалась голая земля. И лишь иногда то тут, то там попадались заросли цианотуса, опунции и клочки спутанной травы. А к югу виднелись низкие горы, тоже голые. На западе простирался горизонт, плоский и четкий, как спиртовой уровень. Первые дни животных не попадалось, а из птиц только грифы. Вдали они видели стада овец или коз, передвигавшихся по линии горизонта в шлейфе пыли, а ели мясо диких ослов, подстреленных на равнине. У сержанта в чехле была тяжелая вессоновская винтовка, стрелявшая конусовидными пулями, для которой использовалось фальшивое дуло и бумажные пыжи. Из нее он стрелял по встречавшимся порой в пустыне мелким диким свиньям. Потом, когда стали попадаться стада антилоп, сержант останавливался в сумерках после заката и, ввинтив двуногу в выступ с нарезкой на нижней части ствола, снимал пасущихся животных с расстояния в полумилю. Расстояние он прикидывал на глаз, делал поправку на ветер и выставлял прицел на верньере, как на микрометре. Второй капрал обычно лежал рядом с биноклем и при промахе советовал брать выше или ниже. В повозке ждали, пока сержант подстрелит 3-4, потом она с грохотом мчалась по остывающей земле, а те, кому предстояло свежевать дичь, толкали друг друга и довольно ухмылялись. Винтовку эту сержант никогда не убирал, разве что протирал и смазывал ствол. Все были хорошо вооружены. У каждого винтовка, у многих пятизарядные револьверы Кольта небольшого калибра. У капитана 2 драгунских пистолета в чехлах были налажены через луку седла так, что располагались у колен. Эти американские армейские пистолеты, изготовленные по патенту Кольта, с чехлами, мульдой и пороховницей в придачу, он купил у одного дезертира на платной конюшне в Соледаде, заплатив за них $80 золотом. Винтовка мальца была обрезана и расточена, и поэтому весила немного. Ее мульда была такая маленькая, что пулю приходилось пыжить замшей. Он уже несколько раз стрелял из нее, но пули в основном разлетались куда попало. Чехла не было, и винтовка покачивалась перед ним на высокой седельной луке. Прежний владелец тоже все время возил ее таким образом, и цевье внизу порядком износилось. Когда вернулась с мясом повозка заготовщиков, уже начинало темнеть. Выгрузив со дна повозки дрова, колючие ветки мескитника и пни, выкорчеванные лошадиной тягой, они, хохоча, принялись кромсать выпотрошенных антилоп на куски ножами Боуи и топориками, размахивая ими среди кровавого, зловонного месива в свете фонарей, которые держали остальные. Когда совсем стемнело, у костров стояли почерневшие ребра, от которых валил пар. Шла схватка за место у углей, куда все ломились кусками мяса, нанизанными на обструганные палочки, слышалось бряканье фляг и беспрестанные подначки. И был сон той ночью на холодных равнинах чужой страны. 46 человек, закутавшихся в одеяло, те же звезды над головой, и волки вроде бы так же завывают в прерии. Но все вокруг какое-то другое, необычное. Каждый день они собирались и выступали затемно до рассвета. Огня не разводили и ели холодное мясо с галетами. Взошло солнце и осветило их уже вымотавшуюся за 6 дней пути колонну. В их одежде было мало общего, а в шляпах и того меньше. Маленькие пестрые мустанги шли неровно и яростно, а над дном фургона с запасами дичи вечно роились злобные полчища мух. Пыль, что поднимал отряд, быстро рассеивалась и исчезала на раскинувшихся вокруг безграничных просторах. И видна была лишь пыль, поднимаемая жалким маркитантом, который следовал за ними незаметными переходами. Его тощая лошадь и небогатая повозка не оставляли следов на этой земле, как и на любой другой. У тысяч костров в стальной голубизне сумерек развернет свою лавку этот торгаш с жуликоватой ухмылкой, готовый идти за солдатами во время любой кампании и выискивать людей в каждой дыре, в таких именно выбеленных солнцем местах, где они пытаются укрыться от Бога. В тот день заболели 2. Один умер еще до темноты. На утро его место был готов занять еще один. Обоих положили в фургоне с припасами, между мешками с бобами, рисом и кофе, завесив одеялами от солнца. Так они и ехали, под грохот и скрип колес. От безумной тряски мясо чуть не сходило у них с костей, и они кричали, умоляя бросить их, а потом умерли. В темноте раннего утра им вырыли могилы лопатками антилоп, завалили сверху камнями, и отряд двинулся дальше. От солнца на востоке потянулись слабые полоски света. Потом небо окрасилось более насыщенным кровавым колером, который сочился, разливаясь неожиданными вспышками все дальше по земной тверди. И вот на краю творения, там, где сливались воедино небо и земля, из ниоткуда головкой огромного красного фалоса показалась верхушка солнца. И оно поднималось все выше, пока не вышло из-за невидимого края и не припало к земле за их спинами, подрагивающее и зловещее. Словно прочерченные карандашом по песку протянулись тени мельчайших камешков, а удлиненные фигуры людей и лошадей стелились впереди прядями ночи, из которой они только что выехали, словно щупальца, не желающие отпускать их, пока снова не опустится мрак. Опущенные головы, скрытые под шляпами лица, они ехали, точно сонное войско, на марше. До полудня умер еще один. Его вытащили из фургона, где он заморал мешки, среди которых лежал, похоронили и снова отправились в путь. Теперь за ними увязались волки, большие белесые лобос с желтыми глазами. Они рысили у самых ног и наблюдали за людьми во время полуденного привала, сидя неподалеку в мерцании зноя. Потом снова приходили в движение. Отбегали большими прыжками, крадучись приближались, неспешно рысили вокруг, опустив длинные носы к земле. Вечером их глаза перемещались и поблескивали на границе света от костров. А утром всадники, выезжавшие в предрассветной прохладе, слышали позади рычание и клацанье зубов. Это волки обшаривали лагерь в поисках мясных отбросов. Фургоны иссохли так, что качались из стороны в сторону, как собаки, и стирались от песка. Колеса давали усадку, спицы шатались в ступицах и гремели, словно шпиндели ткацкого станка. По вечерам в пазы загоняли фальшспицы и привязывали полосками сырой кожи, забивали клинья между железным ободом и треснувшим на солнце косяком. Вихляя, они катились дальше, и следы этих негодных усилий на песке походили на след гремучей змеи. Штыри ступиц разбалтывались и вываливались по дороге. Колеса начинали ломаться. Через 10 дней, потеряв 4 человек, они въехали на равнину из чистой пемзы. Ни кустика, ни травинки. Куда ни глянь. Капитан объявил привал и вызвал к себе мексиканца, который был у них проводником. Они поговорили. Мексиканец размахивал руками. Оживленно жестикулировал капитан, и через некоторое время все снова двинулись в путь. «Дается мне, это прямая дорога в преисподнюю», — сказал кто-то из солдат. «Чем он, интересно, лошадей кормить собирается? Наверное, думает, что они пооботрутся на этом песочке, как цыплята, а когда поспеют, их можно будет съесть слущенной кукурузой». Через 2 дня стали попадаться кости и брошенная сбруя. Их глазам предстали наполовину ушедшие в землю скелеты мулов, чьи отполированные до бела кости будто светились даже в ослепительных лучах жгучего солнца. Видели они и вьючные корзины, седла, человеческие кости. Видели и целого мула, высохшую и почерневшую тушу, твердую, как сталь. И ехали дальше. Белое полуденное солнце следовало за ними по пустыне, как за армией призраков. Запорошенные белой пылью, они походили на очертания полустертых резных фигур на доске. Волки еще более бледными тенями бегали вокруг, собирались вместе, легко скользя по земле, и принюхивались, поднимая вверх тощие морды. После захода солнца лошадей кормили с рук из мешков с зерном и поили из ведер. Больше никто не болел. Оставшиеся в живых молча лежали в этом зияющем лунками пространстве и смотрели, как падают, рассекая мрак небес, раскаленные до бела звезды. Или спали. Их чужие здесь сердца бились на песке, как изможденные странники на поверхности планеты Анарета, в тисках, кружащей в ночи неизвестности. Они двигались дальше, и от пемзы железа на колесах повозок стало ярко блестеть, как хромированное. К югу голубела горная цепь, которая упиралась в свое бледное отражение на песке, похожее на отражение в озере. А волки куда-то сгинули. Теперь они ехали по ночам. Безмолвные переходы. Слышалось лишь тарахтение повозок и тяжелое дыхание лошадей. Чудной отряд старцев в лунном свете. Усы и брови густым слоем покрывала белая пыль. Они продвигались все дальше, а звезды толпились и изгибались дугой на небесной тверди и гасли за черными, как тушь, горами. Они стали хорошо разбираться в ночных небесах. Глаза западного человека лучше различают геометрические фигуры, нежели названия, данные древними. Привязанные к полярной звезде, они огибали ковш Большой Медведицы, а на юго-западе огромным голубым воздушным змеем появлялся Орион. В лунном свете простирался синий песок, обитые железом колеса фургонов, мерцающими обручами катились среди теней всадников, и обручи эти рыскали туда-сюда, точно подраненные, смутно напоминая навигационные приборы. Этакие изящные астролябии. Отполированные до блеска копыта лошадей опускались одно за другим на поверхность пустыни, подмигивая оттуда мириадами глаз. Они видели грозы, грохотавшие так далеко, что не слышно. Лишь беззвучно вспыхивала широкой полосой молния. Подрагивал тонкий черный хребет горной цепи. Его снова поглощал мрак. Они видели, как промчался по равнине табун диких лошадей, втаптывая в ночь свои тени и оставляя за собой еле заметную в свете луны туманную пыль. Всю ночь дул ветер, и от мелкой пыли все скрипели зубами. Песок был везде. Когда ели, он хрустел на зубах. Желтое, как моча, утреннее солнце затуманенным взором смотрело через завесы пыли на тусклый и лишенный чего-либо примечательного мир. Животные выбивались из сил. Отряд остановился на привал без дров и воды, и несчастные мустанги сбились в кучу, скуля по собачьей. В ту ночь их путь пролегал по наэлектризованной и дикой местности, где по металлу конской сбруи пробегали тусклые голубоватые огни причудливой формы. Колеса фургонов катились в огненных кольцах, а в лошадиные уши и бороды людей забирались пятнышки бледно-голубого света. Всю ночь за темно-синими грозовыми облаками на западе подрагивали неизвестно откуда взявшиеся полотнища молний, отчего голубовато-призрачный свет пустыни вдали и горы на внезапно обозначившемся горизонте казались суровыми, черными и зловещими, словно где-то там лежал край иного миропорядка. Край, где земля сложена не из камня, а из страха. С юго-запада накатили громовые раскаты, и молния осветила пустыню вокруг. Огромные безжизненные голубые просторы, вырванные из абсолютного мрака ночи и наполненные звоном пространства, похожие на вызванные из небытия царство демонов или край оборотней, от которого с наступлением дня не останется ни следа, ни дымка, ни развалин, как и от всякого беспокойного сна. Они остановились в темноте, чтобы дать отдых лошадям, и кое-кто, боясь привлечь молнию, сложил оружие в фургоны. А один, по имени Хейворд, стал молиться о дожде. «Боже всемогущий», — взывал он, — «если это не очень супротив предначертанного в предвечном промысле твоем, не пошлешь ли нам сюда чуток дождя? Давай, давай, молись!» — зашумели вокруг, и он, встав на колени, загудел, пытаясь перекричать громовые раскаты и ветер. «Господи! И сохли мы тут все, как вяленое мясо. Хоть несколько капель для старых приятелей, которых занесло сюда, в прерию, так далеко от дома». «Аминь», — сказали они. И, поймав лошадей, снова тронулись в путь. Через час ветер принес прохладу, и среди этой дикой пустыни на них посыпались дождевые капли размером с картечь. В воздухе запахло мокрыми камнями, ароматно пахнуло мокрыми лошадьми и мокрой кожей. Отряд двигался дальше. Весь день они ехали под знойным солнцем с пустыми бочонками для воды на измученных лошадях, а вечером, миновав проход между невысокими каменистыми холмами, эти избранные, потрепанные и белые от пыли, Словно потерявшие рассудок и разъезжающие верхом вооруженные мельники покинули пределы пустыни и спустились к одиноко стоявшему хакалу, грубой хижине из глины и прутьев, с чем-то вроде конюшни и загонов для скота. Небольшие пыльные участки земли здесь были разгорожены чистоколом из костей, и, казалось, во всем пейзаже царила смерть. Ничто живое не двигалось за этими необычными изгородями, очищенными песком и ветром, выбеленными солнцем и испещренными, словно старый фарфор, сухими коричневыми трещинами. Под бряканье сбруи волнистые тени всадников скользили мимо глинобитного фасада хакала по иссохшей бурой земле. Лошади подрагивали, чуя воду. Капитан поднял руку, послышалась команда сержанта. Двое всадников спешились и, взяв винтовки, направились к хижине. Они откинули дверь из сыромятных шкур и вошли. Через несколько минут появились снова. «Здесь кто-то есть, угли еще горячие». Капитан настороженно всматривался вдаль. Терпеливо, как человек, привыкший иметь дело с людьми некомпетентными, он спешился и зашел в хакал. Выйдя, снова огляделся. Лошади нетерпеливо переминались и били копытами, позвякивая сбруей. А всадники осаживали их и чистили почем зря. «Сержант?» «Да, сэр. Эти люди, верно, недалеко. Постарайся их найти. И посмотри, нет ли здесь фуража для лошадей». «Фуража?» «Фуража». Положив руку на заднюю луку седла, сержант огляделся, покачал головой и слез с коня. Пройдя через хакал, они оказались на огороженном заднем дворе и направились к конюшне. Никаких лошадей. А что до корма, ничего, кроме стойла, наполовину забросанного сухим сатолом. Они прошли к баку среди камней на задах хакала. Вода тоненькой струйкой переливалась через край. Песок возле бака был покрыт следами копыт и сухим навозом. И какие-то пташки беззаботно прыгали по кромке ручейка. Сержант присел на корточки, потом встал и сплюнул. «Так», — произнес он, — «вроде отсюда все миль на 20 просматривается. Куда ни глянь, рекруты озирались в окружавшей их пустоте. Вряд ли эти люди могли уйти далеко». Они напились и зашагали назад к хакалу, ведя лошадей по узкой тропинке. Капитан стоял, засунув большие пальцы за пояс. «Не понимаю, куда они могли деться», — сказал сержант. «А что под навесом? Какой-то старый высохший корм». Капитан нахмурился. «Должно быть, они держат козу или кабана. Какая-нибудь живность у них должна быть. Кура, например». Через несколько минут двое приволокли из-под навеса старика. Весь в пыли и мякине, тот прикрывал рукой глаза и стонал. Он упал ничком у ног капитана, на кипу, напоминавшую слежавшийся хлопок, и закрыл уши ладонями, а глаза — локтями, словно его понуждали взирать на что-то ужасное. Капитан в омерзении отвернулся. Сержант ткнул старика носком сапога. «Что это с ним?» «Он же весь обдулся, сержант. Он весь обдулся». Капитан брезгливо махнул в сторону старика перчатками. «Да, сэр». «Ну так убери его отсюда, к черту! Хотите, чтобы Канделариус с ним поговорил? Это же идиот какой-то! Уберите его от меня!» Старика уволокли. Он что-то лепетал, но его никто не слушал. На утро он уже отошел. Лагерь разбили у бака. Кузнец занялся мулами и мустангами, потерявшими подковы. а остальные при свете костра до поздней ночи чинили фургоны. В отсветах малиновой зари они тронулись туда, где бритвенным острием смыкались небо и земля. Темные маленькие архипелаги облаков, огромный мир песка и невысокий кустарник сдвигались там вверх, в безбрежную пустоту, где эти голубые островки начинали дрожать, земля утрачивала твердость, угрожающе кренилась, и через оттенки розового и темноту за границей зари устремлялась к самым крайним пределам пространства. По пути им встречались вздымающиеся рваными зубцами пестрые каменные стены, возвышающиеся в разломах траповые выступы, изогнутые складки антиклинарий, глыбы, похожие на обрубки стволов огромных каменных деревьев, камни, расколотые так, словно в них во время давней грозы ударила молния, и выход породы разлетелся в облаках пара. Позади остались цепи бурых дайк, которые, словно развалины древних стен, спускались на равнину с узких вершин кряжей, вездесущими предвестниками деяний рук человеческих, возникшим еще в те времена, когда человека не было и не было ничего живого. Очутившись в полуразрушенном селении, они разбили лагерь в стенах высокой глинобитной церквушки, а рухнувшие балки крыши раскололи на дрова для костра, под доносившиеся из-под темных сводов крики сов. На следующий день горизонт на юге подернулся тучами пыли, которые постепенно заволокли землю на целые мили. Отряд продолжал движение, следя за этой пылью, пока она не стала приближаться. И тогда капитан поднял руку, приказывая остановиться, вынул из переметной сумы старую медную кавалерийскую подзорную трубу, раздвинул ее и стал неторопливо осматривать окрестности. Рядом на коне сидел сержант, и через некоторое время капитан передал трубу ему. Стадо, черт знает каких размеров. Похоже, табун лошадей. Далеко они, как считаешь? Трудно сказать. Позови Канделарио. Сержант повернулся и махнул мексиканцу. Когда тот подъехал, сержант передал ему подзорную трубу. Мексиканец приставил ее к глазу и прищурился. Опустил трубу, вгляделся без нее, затем снова поднес к глазу, а потом замер, прижимая ее к груди, как распятие. «Ну так что?» — проговорил капитан. Тот покачал головой. «Что, черт возьми, это может быть? Бизоны?» «Нет, по-моему, лошади. Дай-ка сюда». Мексиканец вернул трубу, и капитан снова осмотрел горизонт. Сложил трубу основанием ладони, убрал в переметную сумму, поднял руку, и отряд двинулся дальше. Это были быки, коровы, мулы и лошади. Стадо в несколько тысяч голов шло под углом к отряду. К концу дня всадники различались уже невооруженным глазом. Горстка оборванных индейцев, которые на проворных мустангах сдерживали стадо по краям. Были там и всадники в шляпах. Наверное, мексиканцы. Сержант подотстал, чтобы поравняться с капитаном. «Что это, по-вашему, капитан?» «По-моему, это шайка язычников, угоняющих скот. Вот что это, по-моему. А ты как думаешь?» «Я тоже так считаю». Капитан снова приложил трубу к глазам. «Полагаю, они нас заметили». «Заметили, заметили. Сколько, по-твоему, всадников? С десяток вроде». Капитан постучал по трубе рукой в перчатке. «Не похоже, чтобы они встревожились, а?» «Нет, сэр, не похоже». Капитан мрачно улыбнулся. «Сдается мне, еще до темноты мы немного позабавимся». Окутанные пеленой желтой пыли, Мимо уже проносились первые животные. Поджарые, с выпирающими ребрами и торчащими в разные стороны рогами быки и коровы, среди которых не нашлось бы и двух похожих. Маленькие, тощие, черные, как смоль, мулы, толкавшие друг друга и задиравшие тупые, как киянка, головы. Потом снова быки с коровами. И, наконец, первый погонщик, который держался сбоку от стада, направляя его между своими товарищами и отрядом. Позади двигалось стадо из нескольких сотен мустангов. Сержант поискал глазами Канделарию. Он пропустил вперед весь отряд, но мексиканца так и не нашел. Понукнув коня, он проскакал через всю колонну вперед. Из пыли вылетали последние гуртовщики. Капитан что-то показывал жестами и кричал. Мустанги уже отделились от стада быков, и гуртовщики гнали их к вооруженному отряду, что встретился им на равнине. Сквозь пыль на шкурах мустангов абрисом старой картины, что проявляется на холсте под грунтовкой, виднелись намалеванные шевроны, руки, восходящее солнце, всевозможные птицы и рыбы. За топотом неподкованных копыт уже были слышны звуки кен, флейт из человеческих костей. И в отряде одни стали пробиваться назад, другие растерянно сбились в кучу. Когда справа от мустангов возникло баснословное полчище всадников с копьями, луками и щитами, украшенными осколками разбитых зеркал, которые тысячами солнц слепили глаза врагов. Целый легион, сотни воинов ужасающего вида, полуголых или в одеяниях аттической или библейской древности, или разодетых, словно персонажи кошмара, в шкуры животных, в пышные наряды из шелка и отдельные предметы военной формы со следами крови бывших владельцев, в мундиры убитых драгунов, кавалерийские мундиры с аксельбантами и галунами, кто в цилиндре, кто с зонтиком, кто в белых чулках, в окровавленной свадебной вуале, одни в головных уборах из перьев журавля, другие в кожаных шлемах, украшенных рогами быка или бизона, кто-то во фраке, надетом задом наперед на голое тело, кто-то в панцире испанского конкистадора с глубокими вмятинами на нагруднике и на плечах от ударов булавой или саблей, нанесенных когда-то в другой стране, теми, чьи кости уже рассыпались в прах. У многих в косички вплетено так много волос разных животных, что они волочились по земле, а на ушах и хвостах лошадей виднелись лоскуты ярких тканей. Кто-то выкрасил голову лошади в ярко-красный цвет. Лица всадников размалеваны так грубо и нелепо, что они походили на трупы до смерти уморительных верховых клонов. И что-то вопя на варварском наречии, они накатывались, словно адово воинство, внушая больший страх, нежели адское пламя в представлении христиан. Они пронзительно визжали и завывали, окутанные дымкой, словно туманные существа в местах незнаемых, где блуждает взгляд, а губы подрагивают, пуская слюну. «О, Боже!» вырвалось у сержанта. Шумом посыпался град стрел, и всадники, вздрагивая, стали падать с лошадей. Лошади вставали на дыбы и шарахались вперед, а эти монгольские орды, обойдя отряд по флангам, развернулись и обрушились на него с копьями. Отряд уже остановился. Прозвучали первые выстрелы. Сквозь завесу пыли потянулся серый дымок от винтовок, и в рядах дикарей с копьями возникли бреши. Лошадь мальца осела под ним с долгим вздохом. Точно из нее выпустили воздух. Он уже выстрелил из своей винтовки и теперь, сидя на земле, возился с зарядной сумкой. У сидящего рядом из шеи торчала стрела. Он чуть склонился вперед, словно молился. Малец потянулся было за окровавленным плоским наконечником из обручной стали, но заметил еще одну стрелу, вонзившуюся в грудь, по самое оперение, и понял, что тот мертв. Вокруг падали лошади, поднимались рухнувшие с них люди. Малец видел, как один, сидя, заряжал винтовку, а из ушей у него текла кровь. Видел, как бойцы, разомкнув револьверы, пытались вставить запасные барабаны. Видел, как стоявшие на коленях клонились к земле, хватая свои тени. Видел, как людей пронзали копьями, хватали за волосы и на всем скаку снимали скальпы. Видел, как боевые лошади топтали упавших, как возникший непонятно откуда маленький мустанг с бельмом на глазу потянулся к нему белой мордой, щелкнул зубами, как пес, и исчез. Кое-кто из раненых, похоже, впал в ступор и ничего не понимал. Другие побледнели под масками из пыли. Одни уже обложились, другие, пошатываясь неверными шагами, устремлялись навстречу копьям дикарей. Под завывание костяных флейт Нападавшие надвигались бешеной стеной. Лошади с косящими глазами и подпиленными зубами, полуголые всадники с зажатыми в зубах пучками стрел и поблескивавшими в пыли щитами. Они проносились во весь опор сквозь смешавшийся отряд. Свешивались с седел, зацепившись ногой за сбрую на холке, и натягивали короткие луки под вытянутыми вперед шеями мустангов. А потом, когда отряд уже был окружен, его ряды рассечены надвое. Они поднимались снова, как фигурки в городке аттракционов, некоторые с нарисованными на груди кошмарными рожами, и устремлялись на сброшенных с лошадей англосаксов, нанося удары копьями и дубинками, спрыгивали с лошадей, размахивая ножами, и стремительно перемещались по земле своей характерной походочкой на полусогнутых ногах, будто существа, вынужденные передвигаться в чуждой им манере, и срывали с мертвых одежду. Хватали за волосы и живых, и мертвых, обводили черепа ножами и одним движением отрывали окровавленные скальпы, рубили направо и налево обнаженные тела, отсекая руки, ноги, головы, потрошили странные белые обрубки, воздевая полные руки, кишок и гениталий. Некоторые дикари так перемазались в крови, будто катались в ней, как собаки. Они набрасывались на умирающих и издевались над ними содомским грехом, что-то громко крича своим приятелям. Из дыма и пыли стопотом выныривали лошади погибших и ходили кругами. Хлопала кожаная сбруя, бешено развивались гривы. Глаза от страха закатывались до белков, как у слепых. Одни утыканы стрелами, другие проткнуты копьями. Они кружили среди этой бойни, спотыкались, блевали кровью, а потом вновь с грохотом скрывались из виду. От осевшей пыли головы у скальпированных перестали кровоточить, и они лежали в орошенной кровью пыли, словно обезображенные голые монахи, с полоской волос пониже ран и танзурами до кости. Вокруг стонали и что-то невнятно бормотали умирающие и визжали рухнувшие лошади.